9 часов вечера. Днем они ездили за город, а на ужин он приготовил филе миньон. Но Женевьева нашла, что оно не дожарено. Тогда Уолтер решил дожарить его. И то ли пережарил, то ли пережег, то ли еще что. Он рассмеялся и сказал: «Пошли в кино». Она сказала: «Ладно», и взяла его под руку липкими шоколадными пальцами. Но ее запросы ограничились фильмом 50-летней давности с Кларком Гейблом.
«Вот ведь умора, да?» — хихикала она. «Ох, умора!»
Фильм кончился.
«Крути еще раз», — велела она.
«Снова?» — спросил он.
«Снова»,
— ответила она. Когда он вернулся, она прижалась к нему и облапила его.
«Ты не совсем то, что я ожидала, но все же ничего», — призналась она.
«Спасибо», — сказал он, чуть не подавившись.
«Ах, этот Гейбл!»
— она ущипнула его за ногу. «Ой!» — сказал он. После кино они пошли по безмолвным улицам за покупками. Она разбила витрину и напялила самое яркое платье, какое только смогла найти. Потом опрокинула на голову флакон духов и стала похожа на мокрую овчарку.
«Сколько тебе лет?» — поинтересовался он.
«Угадай».
Она вела его по улице, капая на асфальт духами.
«Около 30», — сказал он.
«Вот еще», — сухо ответила она.
«Мне всего 27, чтоб ты знал».
«Ой, вот еще кондитерская. Честное слово, с тех пор, как началась эта заваруха, я живу как миллионерша. Никогда не любила свою родню. Так, болваны какие-то. Улетели на Землю 2 месяца назад. Я тоже должна была улететь с последней ракетой, но осталась. Знаешь почему?»
«Почему?»
«Потому что все меня дразнили. Вот я и осталась здесь. Лей на себя духи сколько хочешь, пей пиво сколько влезет, ешь конфеты, и некому тебе твердить: слишком много калорий. Потому я тут».
«Ты тут?»
Уолтер зажмурился.
«Уже поздно», — сказала она, поглядывая на него.
«Да,
я устала», — сказала она.
«Странно.
У меня ни в одном глазу».
«О-о-о»,
— сказала она.
«Могу всю ночь не ложиться», — продолжал он.
«Знаешь, в баре Майка есть хорошая пластинка. Пошли, я тебе ее заведу». «Я устала».
Она стрельнула в него хитрыми блестящими глазами.
«А я как огурчик», — ответил он. «Просто удивительно».
«Пойдем в косметический салон», — сказала она. «Я тебе кое-что покажу».
Она втащила его в стеклянную дверь и подвела к огромной белой коробке.
«Когда я уезжала из Тексас-Сити», — объяснила она, — «захватила с собой вот это».
Она развязала розовую ленточку.
«Подумала, ведь я единственная дама на Марсе, а он единственный мужчина, так что...»
Она подняла крышку и откинула хрусткие слои шелестящей розовой гофрированной бумаги. Она погладила содержимое коробки.
«Вот».
Уолтер Грипп вытаращил глаза.
«Что это?» — спросил он, преодолевая дрожь.
«Будто не знаешь, дурачок. Гляди-ка, сплошь кружева. И все такое белое, шикарное».
«Ей-богу, не знаю, что это».
«Свадебное платье, глупенький».
«Свадебное?»
Он охрип. Он закрыл глаза. Ее голос звучал все так же мягко, спокойно, нежно, как тогда в телефоне.
«Но если открыть глаза и посмотреть на нее...»
Он попятился.
«Очень красиво», — сказал он.
«Правда?»
«Женевьева». Он покосился на дверь.
«Да».
«Женевьева, мне нужно тебе кое-что сказать».
«Да».
Она подалась к нему. Ее круглое белое лицо приторно благоухало духами.
«Хочу
сказать тебе, продолжал он. Ну,
до свидания.
Прежде чем она успела вскрикнуть, он уже выскочил из салона и вскочил в машину. Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину. «Уолтер Грифф, вернись!» — прорыдала она, вскинув руки. «Грипп!» — поправил он. «Грипп!» — крикнула она. Машина умчалась по безмолвной улице, невзирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнула белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках. А в небе сияли яркие звезды. И машина канула в пустыню, утонула во мраке. Он гнал день и ночь, трое суток подряд. Один раз ему показалось, что сзади едет машина, его бросило в дрожь, прошиб пот, и он свернул на другое шоссе, рассекающее пустынные марсианские просторы, бегущее мимо безлюдных городков. Он гнал и гнал целую неделю и еще один день, пока не оказался за 10 тысяч миль от Мерлин-Виллидж. Тогда он заехал в поселок под названием Холтвилл-Спрингс с маленькими лавками, где он мог вечером зажигать свет в витринах, и с ресторанами, где мог посидеть, заказывая блюда. С тех пор он так и живет там. У него две морозильные камеры, набитые продуктами лет на 100, запас сигарет на 10 тысяч дней и отличная кровать с мягким матрасом. Текут долгие годы, и если в кои-то веки у него зазвонит телефон, он не отвечает.